اللهم زدنا علما نافعا أما بعد. Продолжаем изучение книги Акидату Насатия. И прежде чем начать новый урок, иншаллах, будет несколько вопросов по прошедшему. В прошлый раз мы говорили о том, что шейх Улислам говорил о именах, атрибутах Аллаха. О том, что Аллах описал имя себя. И описали посланники, то, что посланники правдивы, их правдивость подтверждена Аллахом. И далее шейх Улислам приводит аят. Субхана Раббика Раббил Аззати Амма Ясифун, Васаламун Аляль Мурсалин, Вальхамду Лиллахи Раббил Алямин. Пречистый Господь, обладатель величия от того, чем они его описывают. И мир посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров. Почему он приводит этот аят? Почему он привел этот аят? Какая связь между этим аятом и тем, что было, тем, что упоминалось?
Аллах себя, ну, там вначале идет отрицание от себя, то, что приписывают иудеи, там, и христиане, то, что... Ну, Аллах, например, иудеи, то, что Аллах Куб там говорили, и христиане, то, что Иисус его сын. Вначале идет отрицание, потом Аллах утверждает то, что уже то, что та источник его описали, дал посланники. Мир посланника за то, что они правдивы и правдивы.
Да, тут Аллах говорит, что причист Аллах от того, что, чем описывает его заблудшие течения, будь то иудеи или христиане, или муатазилит, или какие-либо течения, религии. И мир посланникам, потому что это единственная категория людей, которая правильно описала тех, кто следует за ними. Говорили о том, что когда Аллах себя описывает в Коране, то это посредством два способа, как бы есть. Аллах описывается в Коране через два способа. Два вида описания Аллаха бывает. Какие это виды описания? Аллах описывает себя в Коране утверждением и отрицанием. То есть, если взять в общем аяты, описывающие Аллаха Всевышнего, есть утверждение, есть отрицание. Утверждение подобно «Скажи он Аллах един», и отрицание подобно «Нет ничего подобного ему». Теперь вопрос о именах Аллаха. Может ли кто-либо положиться на свой разум и дать Аллаху те или иные имена? Да, не может. Почему?
Разум это может представить, не охватывает величие Аллаха в любом аспекте, как бы он не сказал им Аллах, если, например, Рахман, Рахим, милостивый, милосердный, сказать, человек не объемлет своим разумом то милосердие и милость, которое Аллах на самом деле обладает.
Да, не объемлет раз и то, что имена, атрибуты Аллах, как пример мы приводили шариат Аллаха. Шариат Аллаха, если приходят какие-то постановления или запреты, и Аллах повелевает, что был 5 намаз обязательный, 5-кратный, то никто не может сказать, что и 6-й, потому что это строго установленный, строгие установления. Подобно этому имена Аллаха, есть определенные имена, которые ни Аллах назвал себя в Коране или Сунне, и никто не может добавить что-либо к этому или убавить что-либо из этого. Теперь, когда Аллах Всевышний описывает себя отрицанием, что содержится в этом отрицании?
Что подобного ничего.
Там есть момент один.
Это не просто отрицание ради отрицания, а то, что ну, как бы там как бы не из-за того, что Аллах не может это как бы сделать, да, а там как бы если вот. Если вот не мстит, там, Аллах не мстит, то что да, это не потому, что он не может, а из-за абсолютной справедливости, да, то, что Аллах.
Да, если Аллах что-либо в Коране отрицает, то есть в отношении себя, что он не описывается таким или другим качеством, каждое отрицание содержит в себе утверждение. Если Аллах говорит, что он не притесняет, это, во-первых, отрицание, но в этом же отрицании содержится и противоположное утверждение, что он не мстит из-за полноты своей справедливости. То есть само по себе отрицание не содержит в себе похвалы. Если сказать, что такой-то человек никого не притесняет, это не является похвалой. Потому, может быть, он никого не притесняет, потому что он не может никого притеснить. В отношении же атрибутов имен Аллаха, отрицание, которое в них содержится, содержит в себе утверждение. Иначе бы это не было похвальным качеством. Здесь шейх Улислам также говорил, что это путь, по которому Ахли Сунна идет, это прямой путь тех, кому оказал милость Аллах. И кто же эти люди, которым оказал милость Аллах? Там упоминалось несколько категорий. Что это за категории?
Пророки, шахиды и праведники.
И еще?
Правдивые, да.
Да, правдивые. В чем заключается правдивость правдивых людей? Кто такие правдивые? Чем они отличаются? Чем они описываются?
Они говорят правду, несмотря ни на что, если даже это невыгодно, может причинить вред им и семье. И, то есть они правдивы в словах, и они следуют за пророком. И, то есть, когда проходит повеление какое-то, они сразу следуют.
И в делах, то есть, правдивы в словах, правдивы в делах.
И искренне.
И правдивы в вероубеждениях, проявляя искренность пред Аллахом. Продолжим. Дальше шейх Улислам говорит: и в число того, чем описал себя Аллах, входит то, чем он описал себя в суре Аль-Ихляс, которая равняется третьей Корана, когда Аллах говорит: скажи он Аллах, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Здесь шейх Улислам говорит, и в то, чем Аллах себя описал. То есть ранее говорили, Аллах Всевышний описывает себя посредством утверждения и отрицания. Или то, что Аллах Всевышний чем описал себя в Коране и Сунне. Из примеров тому, как он описал себя в Коране, или примеров тому, где Аллах описывает себя, утверждая какие-то качества в отношении себя и отрицая что-то, примером этому является сура Аль-Ихляс. Что такое сура? Сура – это аяты, определенное какое-то число аятов, которые ограждены. Подобно тому, как дом ограждается забором, подобно этому и сура, определенные аяты, как бы ограждены забором. Сура Аль-Ихляс, искренность. Почему она называется искренной или очищение? И ученые говорят в отношении этого, либо потому, что читающий эту суру и верящий в то, о чем в ней говорится, очищает свое единобожие и становится искренним пред Аллахом. Либо ее название связано с тем, что в этой суре Аллах говорит только о самом себе. То есть в этой суре не говорится ни о ком и ни о чем другом. Не описывается кто-то другой, не рассказывается чья-либо история, не повелевается что-то другое, будь то закат или намаз. Эта сура искренна и посвящена только Аллаху Всевышнему. И далее он говорит, которое равняется 1/3 Кур'ана. 1/3 Кур'ана в соответствии с хадисом, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, а может ли один из вас прочитать, одну треть из Кур'ана за ночь? И тогда они сказали, как это он сказал, саллиллаху алейхи вассалям, что эта сура «Куль ху Аллаху Ахад», она 1/3 Кур'ана. В чем заключается, почему она названа 1/3 Кур'ана? 1/3 Кур'ана в смысле вознаграждения. Например, мы знаем в смысле вознаграждения, но не заменения. То есть она может как вознаграждение идти 1/3 Кур'ана, но она не заменяет 1/3 Кур'ана. Мы знаем, кто скажет зикр «Ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля, лягуль мульку ва лягуль хамду, ху аля кулли шейн кадир» 10 раз, то он подобен тому, кто освободит 10 людей из сынов Исмаила, то есть арабов. И предположим, что на каком-то человеке есть штрафные, и он должен отпустить 4 рабов. Может ли этот человек прочитать 10 раз этот зикр и сказать, все, альхамдулилля, с меня спала эта обязанность, я не обязан отпускать 4 рабов? Нет, потому что мы понимаем, что человек получает такое вознаграждение, но это не означает, что оно заменяет. Подобно этому, если человек возьмет и прочитает в ракате 3 раз суру Аль-Фатиха, разве это заменит чтение 3 раз сура Аль-Ихляс? Получается, 1 раз читает 1/3. Если 3 раз, то как будто полностью Коран прочитал. Может ли этот человек сказать, я 3 раза прочитаю суру Аль-Ихляс, и этого достаточно, и я не буду читать Фатиху? Нет. Потому что она не заменяет, но есть вознаграждение. Также сказали в отношении того, каким образом она является 1/3 Кур'ана. То, что в Кур'ане говорится вообще про 3 вещи. Первое, об Аллахе, его именах, атрибутах. Одна часть Кур'ана. Вторая часть Кур'ана, где рассказываются различные истории о предыдущих народах, о пророках, о призыве, о будущем, о настоящем, о прошлом. Третья часть Кур'ана – это повеление, когда Аллах повелевает, выстаивайте намаз, совершайте хадж, выплачивайте закат, делайте это или запрещайте что-либо. И поэтому говорят, сура Ихляс является 1/3 именно с этой стороны. То, что в ней содержится одна из трех вещей, которые вообще в Кур'ане упоминаются. И в ней не содержится ничего иного. И это, возможно, самое наилучшее, что сказано в толковании этого смысла, что она является 1/3 Кур'ана. О причине неспослания этой суры. Есть разные версии. Некоторые говорят, что многобожники сказали пророку, саллиллаху алейхи вассалям, опиши нам твоего Господа. И потом Аллах ниспослал суру «Аль-Ихляс», скажи, он Аллах един, самодостаточный. В других версиях говорится, что иудеи сказали, что Аллах состоит из такого-то и такого-то материала, из таких и таких материй. И после этого Аллах ниспослал эту суру, скажи, он Аллах един, самодостаточный. Начинается эта сура аятом «Скажи, он Аллах един» или «один». И смысл его словно «Скажи, он Аллах тот, о ком вы спрашивали», то есть как будто это идет ответ на предыдущий вопрос. «Скажи, он Аллах о том, о ком вы спрашивали, один». Аллах – это имя. В некоторых версиях говорят, это самое великое имя Аллаха. А мы знаем, что есть имя у Аллаха, посредством которого, если просит, он отвечает. И основа этого имени Иля, тот, кому поклоняются, обожествляя, тот, кому поклоняются с любовью и возвеличиванием, возвышением. И как бы в основе своей оно должно звучать «Аль-Иля». Но из-за того, что это слово часто упоминалось, это имя часто упоминалось людьми, оно потеряло первую гамзу и получилось «Аллах». То есть в основе как бы «Аль-Иля», но получилось «Аллах». Подобно этому есть другие примеры. Например, слово «Анас», «люди» в арабском языке в основе своей звучит как «Аль-Инас». Но из-за того, что много его употребляет, оно чуть изменилось и получилось «Аннас». Или слово «хейр» – «лучше» в основе звучит как «ахья». То есть иногда бывает, что слово теряет какие-то буквы из-за частого применения. «Скажи, он Аллах един». Один. Един, то есть нет никого и ничего подобного ему, похожего на него, равного ему. Аллах, Аллаху самад, Аллах самодостаточный. И в толковании этого имени сказали, самад, некоторые сказали, это тот, у кого нет внутренности, тот, у кого нет органов, нет кишок, нету внутренности. Другие же сказали, ас-самад – это полный в своих атрибутах, полноценный в своем знании. Аллах полноценен в своем знании, полноценен в своей силе, полноценен в своей мощи, полноценен в своем величии. Третье – сказали в отношении этого атрибута, что оно означает «тот, кому устремляются все остальные создания со своими нуждами». Из этого всего мы что понимаем? Что «самад» означает «самодостаточный» – это такой неполный перевод. Но смысл его состоит в том, в чем? Что Аллах полноценен во всех своих атрибутах, будь то знание, величие, могущественность. Из-за этого он не нуждается ни в чем. Но все остальные создания из-за этого величия и полноценности нуждаются в нем и устремляются к нему со своими нуждами и просьбами. Если кто-либо, например, и это вообще... Атрибут Аллах является ответом на многие и многие вопросы. Если кто-либо скажет, например, Аллах Всевышний вознесся на троном, означает ли это, что Аллах нуждается в этом троне? То есть, если его уберут, что Аллах Всевышний упадет, причист он от этого. На это мы отвечаем нет, конечно, потому что это касается Аллаха. Самад означает, что он ни в ком не нуждается, и он не нуждается в троне, и не нуждается в небесах, и не нуждается в престоле, он не нуждается абсолютно ни в чем. Однако все нуждаются в нем. И подобно это многие другие вопросы. Как некоторые иногда людям приходит в голову глупый вопрос. Аллах какого пола, мужского или женского? Этот вопрос задают. И этот вопрос сам по себе является нововведением. Почему? Потому что сподвижники, ради Аллаха анхум, больше любили благо, больше стремились к знанию, больше возвеличивали и уважали Аллаха, стремились узнать о нем, однако они не задавали подобные вопросы. С другой стороны, мы знаем, что вот это разделение на мужчин и женщин, это для кого? Для тех, у кого есть хотя бы две особи. То есть, например, пальмы или какие-то деревья, которые мужской и женский, или есть какие-то животные, у которых хотя бы две должны быть особи, чтобы стать мужской и женской особью. Или люди. Однако, разве есть другой Бог? Чтобы начать это разделение, нужно хотя бы две особи, чтобы начать говорить, что есть мужской и женский. С другой стороны, это тоже недостатком является, потому что мужская особь нуждается в женской, а женская в мужской. И это является недостатком. И это разделение вообще среди созданий. Однако Аллах, Всевышний Создатель, Он создал этот мир, что в нем подобное разделение. Однако все законы этого мира не действуют на Аллаха. Все законы, которые существуют в этом мире и действуют на создании, не действуют и не относятся к Аллаху Всевышнему. Как разделение это или как многие другие вопросы. Из этого мы понимаем, что вообще это имя Аллаха содержит в себе, собирает в себе все качества полноценные, все качества похвалы Аллаха. То есть Самад собирает это имя в себе, содержит все качества достойные похвалы, все качества, указывающие на полноценность, на полноту Аллаха. И в то же время в этом имени содержатся все недостатки создания. Далее Аллах говорит: «Лям ялид, ва лям юлад, ва лям якуллаху куфуан ахад». Не родил, и не был рожден, и не было ему равным никого. И нет для него равного никого. Вообще начнем с того, почему Аллах говорит, не родил и не был рожден, но не говорит, можно же сказать теоретически, да, сказать, не был рожден и сам не рождал. Есть ли какой-то смысл? Почему сказано «не родил и не был рожден»? Каждый аят в Коране, который приводится, все буквы, которые в нем приходят, они не приходят спонтанно. То есть не приходят буквы просто так. Каждая буква приходит в определенном месте, и каждое слово приходит в каком-то порядке, с определенной целью. И поэтому мы должны знать, что если Аллах говорит, не родил и не был рожден, значит что-то есть. Порой мы этого не понимаем, но это есть. Относительно этого аята говорят ученые. Вообще сознание людей таково, что то, что Аллах не был никем рожден, это практически единогласно в этом люди. То есть нет людей, которые исповедуют какую-то религию, например, христиане или иудеи, или мусульмане, и у них была бы в голове мысль, что Аллах был кем-то рожден. То есть такой вопрос даже в голову не приходит людям. Верующим в Бога людям не приходит в голову этот вопрос. Даже у многобожников, например, здесь или кто-то другой, у них говорится, есть один главный старший Бог. Он как бы прародитель всех богов. Остальные это его дети или кто-то такие, как-то получились. И поэтому в Коране вообще у людей вот этот вопрос практически не встречается. Однако у некоторых течений или у многих возникает другой вопрос, что у него был сын или дочь. То есть говорят, у него есть ребенок. Так как этот вопрос чаще возникает среди разных религий и чаще приходит в голову и в разум людей, поэтому он и отрицается первым. То есть редко кто, практически нет того, кто сказал бы, Аллах был кем-то рожден. И поэтому Аллах сначала отрицал то, что часто происходит, то, что часто утверждает. Многобожники утверждали, что ангелы это дочери Аллаха. Иудеи утверждают, что Узейр сын Аллаха. Христиане утверждают, что Иса сын Аллаха. И поэтому вначале Аллах в этом аяте отрицает именно то, что у него есть ребенок, что он рождал кого-нибудь. И после этого утверждает уже другое, то, что он не был рожден. И вообще само наличие детей является признаком слабости. Почему? Для чего людям, например, нужен ребенок? Для чего нужен сын кому-то? Для того, чтобы он, этот сын, был продолжением его рода. Для того, чтобы этот сын или дочь была усладой его отчей, веселил, радовал его. Для того, чтобы этот сын или дочь помогали ему тогда, когда он станет слабым. В старости. То есть человек берет детей, человек рожает детей. Для чего? Для того, что он сам нуждается в них. И один факт того, что кто-то берет сына, уже указывает на неполноценность берущего. С другой стороны, тот, кто рожден, не может быть Богом в полном смысле. Почему? Потому что Бог... Это тот, кто обладает абсолютными атрибутами.
Начало и конец
получается. Да. Тот, у кого нет вообще, его жизнь абсолютна, не имеющая ни начала, ни конца. Его существование не сказано ни с чем. Он самодостаточный, самот, не нуждается ни в ком. Но рожденный Бог нуждается в том, кто его родил. У рожденного Бога когда-то начинается жизнь. Начало. И раз у этой жизни есть начало, то у нее может быть и конец. Все, что имеет начало, может иметь и конец. Поэтому многие эти вещи, если задуматься, указывают на неполноценность того, кто рождает. Тот, кто берет ребенка. Теперь, далее Аллах говорит, и не был ему равным никто. Нет ему равного, нет никого равного Аллаху. Почему? Потому что среди людей, например, если человек не может родить ребенка, да, что он делает? Он прибегает к усыновлению или становится опекуном. И считается это сыном его, даже если это запрещено шариатом. И в человеку может прийти в голову мысль, хорошо, Аллах не рождал и не был рожден, но может быть он взял себе кого-нибудь сыном, может, он сделал для себя, избрал какое-то создание сыном. Поэтому Аллах говорит, и не было ему равным никого. Не было, не будет и нет. В этой суре упоминается три. Вначале мы говорили, что шейх Улислам привел эту суру как подтверждение того, что Аллах описывает себя утверждением и отрицанием. Что-то утверждает, а что-то отрицает, говоря о себе. И эта сура пример тому. Потому что здесь три утверждения и три отрицания. Утверждение, во-первых, Аллах утверждает, что Он Аллах. Аллах – это тот, кому поклоняется с любовью и возвеличиванием. Дальше он говорит единственный, то есть указывает на то, что Аллах единый, нет никого равного ему. Третье, то, что он самодостаточный. Это утверждение. И после этого Аллах отрицает три вещи. Он не рождал и не был рожден, и нет ему равным никого. То есть три утверждения и три отрицания в аяте. Далее шейх Улислам приводит аят, говорит, и то, чем описал он самого себя в самом великом аяте в книге Аллаха, когда сказал «Аллаху ла илаха илля ху аль-хайю аль-кайюм» и приводит аят Аль-Курси. Иосиф опять-таки идет. И то, чем описал себя Аллах. То есть, опять-таки, примером того, как Аллах описал себя двумя этими способами, утверждая какие-то качества в отношении себя и отрицая какие-то качества в отношении себя, примером такого описания является аят Аль-Курси. И здесь говорится, это самый великий аят. И подтверждение этому хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил Убэя ибн Каба, знаешь ли ты, какой самый великий аят в Коране? Он сказал, Аллаху ля иляха, илляху аль-хайюн кайюм. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ударил его по плечу, ударил его по груди и сказал, да будет тебе облегчен. То есть он подтвердил правильность. И также мы знаем другие аяты, в которых говорится, например, что тот дом, в котором читается сура Аль-Бахара, к ней не приближается, к этому дому не приближается шайтан, то есть не находится, уходит из этого дома. Это тоже является подтверждением. Почему? Потому что аят Аль-Курси — это один из аятов суры Аль-Бахара, и причиной тоже является наличие этого аята в этой суре. Или то, что тот, кто прочтет его ночью. Далее это шейх Аль-Ислам тоже об этом говорит. История о том, как пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поставил Абу Хурейру, радиаллаху анху, сторожить закат Рамадана. И когда он охранял, то приходил ночью старец и воровал оттуда. И Абу Хурейра его схватил. И затем он стал жаловаться, что я бедный, у меня нужда, у меня на попечение семья. И ему стало его жалко, и он отпустил. И на утро пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил его, что сделал твой вчерашний пленник? И он сказал, о посланник Аллаха, он жаловался на свою бедность и на то, что у него на попечении семья. Мне стало его жалко, я его отпустил. Он сказал, он тебе солгал, но он вернется. И тогда Абу Хурейра сказал, и я был уверен, раз пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, так сказал, что он вернется. И я его ждал, и он вернулся опять. И опять стал воровать, и опять его схватил. И он опять стал говорить, что он беден, у него нужда, и у него семья, который на попечении. И он говорит, опять мне жалко стало его, я опять его отпустил. На утро пророк, саллиллаху алейхи вассалям, опять встретил и спросил, как поступил твой вчерашний пленник. Он сказал, посланник Аллаха, он жаловался на свою бедность и на то, что на попечении семья. Тогда он сказал, он солгал, однако он вернется. И говорит, на третью ночь опять он ждал. И он опять пришел, и опять стал. Тогда он схватил его. И он опять захотел оправдываться, но Абу Хурейра сказал, это все последний раз. И тогда он сказал, а не указать ли мне тебе на благо? А сподвижники Радала Ангу стремились к любому благу, к какому-то знанию, которому. И он сказал, какое же? Он сказал, если ты когда отправишься к своей постели, то есть ночью спать, прочтешь аят Аль-Курси, то до утра вместе с тобой будет хранитель от Аллаха, и не приблизится к тебе шайтан. И тогда он его отпустил, и на следующее утро встретил пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и он ему опять спросил о том, что произошло, и он ему рассказал историю. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, он сказал правду, однако он лжец. Из этого мы понимаем тоже достоинство этого аята. И далее шейх Аль-Ислам об этом тоже говорит, что тот, кто прочитает его ночью, указывает это на величие этого аята, что с ним хранящий от Аллаха будет оставаться до утра и не приблизится к нему шайтан. Теперь может кто-то задаться вопросом, что мы разве берем знания иногда у шайтана? Нет, мы знания у шайтана не берем. И этому хадису мы верим только потому, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, он сказал правду, однако он лжец. И мы этим самым не верим шайтану, однако мы верим словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и поэтому следуем. Также этот аят, эти слова указывают, вот этот хадис, на то, хадис, в котором говорится, это самый великий аят в Коране, указывается на то, что Коран разделяется. То есть одни аяты превосходят другие. Но здесь такой момент. То, что говорящий этот Коран, Аллах разговаривает этим Кораном, он один. Однако есть разница между самими аятами. То есть есть, например, сура Ихлас. Или вот этот аят Аль-Курси. В нем говорится об Аллахе, об величии Аллаха. И есть, например, другая сура, в которой про Абу-Ляхаба говорится. И чувствуется разница между ними. Также одни аяты оставляют более четкие следы и смягчают сердца, в отличие от других. Например, есть большой аят суры Бакары в конце, где говорится о долге, когда берут в долг, чтобы его записывали. И он не действует на людей так, как действует, например, аяты, в которых говорится о дне суда, о воскрешении людей. Аллах говорит в этом аяте: «Аллаху ла илляха илляху, аль-хайюль кайюм, Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Него». То есть в этом аяте Аллах Всевышний утверждает, что Он единственный достойный поклонения. Далее Аллах говорит: «Аль-хайюль кайюм, живой, поддерживающий жизнь». Живой. Жизнь Аллаха отличается от жизни создания. Мы знаем, люди живут. Животные живут, насекомые живут. И Аллах тоже описан этим качеством жизнь. Однако, подобно тому, как мы знаем, что как человек отличается от Аллаха, отличается. Насекомые отличаются от Аллаха, отличаются. Подобно этому и качество Аллаха отличается от качества создания. Жизнь Аллаха отличается от жизни создания. Аллах описывается жизнью, которая является полноценной. Жизнь, не имеющая какие-то ограничения. Жизнь, не имеющая начала, это жизнь, которая не имеет конца. Это жизнь, в которой нет ничего. В этой жизни нет сна. В этой жизни нет усталости. В этой жизни нет этих качеств, которые являются недостатком в жизни людей. Эта жизнь не зависит ни от кого. И Кайюм, имя Аллах, это тот, от кого зависят другие, но он не зависит ни от кого. Потому что мы знаем, вся жизнь создания зависит от Аллаха. Каждое мгновение жизни каждого из созданий зависит от Аллаха. Если Аллах оставит какого-либо раба и не будет давать ему пропитание, разве он живой будет? Если Аллах оставит человека без пропитания, кто ему дарует его? Если Аллах Всевышний заберет у кого-либо здоровье, кто-то может его вернуть? Вся жизнь создания зависит от Аллаха Всевышнего. Жизнь человека полна зависимости. Если мозг человеческий туда перестанет поступать кровь на какие-то секунды, доли секунды, то мозг человека умрет. Все в теле человека зависит от чего-то. То есть что-то должно происходить, чтобы эта жизнь поддерживалась. Все создания зависят. Но Аллах Всевышний не зависит ни от кого. Все возвращаются со своими нуждами к Нему, но Аллах Всевышний не зависит ни от кого. Даже если всех созданий Аллах погубит, это никак не повлияет на Его существование. И эти два имя, Аль-Хайюль-Кайюм, о них сказано, что это самые великие имена Аллаха, посредством которых, если его взывают, то он отвечает на дуа. Передается, что когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, постигали какие-то тяжелые вещи в жизни, он обращался к Аллаху именно посредством этих имен. Он говорит: «Я хайю, я кайюм, би рахматика астагиту». О живой, поддерживающий жизнь, прибегай за помощь к твоему милосердию. И мы знаем, что приближаясь к Аллаху посредством его имен и атрибутов, посредством благодеяний человека и также посредством дуа праведного, человека. Далее Аллах говорит в этом аяте, не постигает его дремота и сон. Не постигает его дремота. Чем отличается дремота и сон? Сон человека, как правило, он сам выбирает. То есть он приходит домой, например, ложится спать в кровать. Он засыпает. Однако дремота, почему здесь не сказано просто «Аллах не спит», а сказано «не постигает его дремота, не сон». Потому что дремота человека постигает вне зависимости от того, хочет он или нет. Человек может работать целый день. И вечером, хочет того или не хочет, у него начинают закрываться глаза. Даже он с кем-то говорит, или сидит на уроке, или где-то в другом месте, и у него начинают закрываться глаза. Может, он не хочет этого. Или человек мало спит, когда утром, например, немного поспит. То же самое, после намаза у него могут закрываться глаза. Аллах отличается тем, что его ничто, и это указывает на слабость человека, то, что человек, просто сон, если ему не будет у него достаточно сна, его все постигает сон. Аллах, жизнь его полноценная, и поэтому его даже дремота не поступает. Если бы охватывала дремота Аллаха, это указывало бы неполноценность. Поэтому Аллах говорит, что сон его не постигает, что сон не постигает его, и не постигает его дремота, которая без выбора создания. Также, почему Аллаха Всевышнего не постигает дремота, не сон? Потому что весь этот дунья зависит от Аллаха. Весь этот дунья, всем этим дуньям Аллах управляет. Всем небес, всем земель, всем этим Аллах управляет. И представьте, если простое, например, государство небольшое, если там перестанет, если правителя не будет, не будет вот этих органов власти, которые регулируют жизнь населения, любое государство, оно придет в упадок, будет беспорядок, не будет никакого режима, будет анархия. А теперь представьте, если весь этот мир, весь этот дунья, что есть здесь, эта планета, другие, что вообще в этом дунья есть, если останется без управления. На какие-то промежутки, что кто-то спит или кого-то постиг дремота, и постигла дремота. То есть все придет в упадок и в разруху. Даже мы знаем на молекулярном уровне, что молекулы тоже, их движение. Все это кем-то контролируется. Весь этот мир, все процессы, происходящие в нем, кем-то контролируются. И в упадок, расстройство придет, начиная с этих уровней атома и то, что меньше атома. И заканчивая галактики, все это придет в упадок и расстройство, и мир этот весь разрушится. И поэтому Аллах Всевышний не нуждается во сне, и поэтому Аллах не спит, и поэтому Аллах не постигает дремота. И как ранее говорилось, что качество, как сон, как то, что есть, они, с одной стороны, есть в них признак полноценности, есть в них признак недостатка. В отношении человека, если говорить, то, что он спит, является признаком полноценности и здравия его организма. Однако, с другой стороны, указывает на его нужду в этом сне и указывает на его неполноценность. То же самое, то, что человек ест, указывает с одной стороны на полноценность, то, что он здоров, его организм правильно работает, но с другой стороны указывает на его недостаток, на его нужду в еде. И поэтому Аллах, когда о себе в Коране говорит, и он дарует пропитание, но не нуждается в пропитании. И так же, как Аллах говорил, говоря об Иси, его матери говорил, они ели еду, то есть указывает на их неполноценность. В том, что они нуждаются в еде, как любой другой человек. Далее говорится, Лягу мафис самавати ва мафиль ард. Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. И этот в арабском языке оборот вообще может звучать так. Мафис самавати ва мафиль ард лягу. Но почему сказано лягу мафис самавати ва мафиль ард? Этот оборот в арабском языке указывает на то, что только Аллаху принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. То есть указывает, что никому больше, кроме Аллаха, вся эта власть не принадлежит. И также в этом аяте говорится о небесах и на земле. Мы знаем, что небес семь, и подобно этому и семь земель. На это косвенно в Коране указывается в аяте «Аллаху ллази халака саба' самавати ва миналь арди мисляхун». Аллах создал семь небес из земли подобно им, то есть подобно им в числе. Далее Аллах говорит: «Ман зал лази йашфау индаху илля би изни». Кто же заступится пред ним, кроме как с его позволения? И этот кусок аята является подтверждением предыдущей части. То есть из-за полноты власти, абсолютной полноты власти Аллаха, кто же заступится перед ним из всех этих созданий, кроме как с его позволения? Мы знаем, например, что у правителей, перед правителем, будь то президент или король, может заступиться кто-либо из его приближенных людей, министры, свита, советники, заступиться за какого-то человека. Почему? Потому что сам правитель в какой-то степени нуждается в своей свите, нуждается в министрах. Почему? Потому что его власть в какой-то степени зависит от них. То есть они помогают, поддерживают ему эту власть. И он порой идет им на уступки для того, чтобы эта власть не начала дестабилизироваться. То есть может же группа каких-то министров, которым постоянно отказывает, постоянно ущемляет их, может объединиться против них. Поэтому, понимая это, правитель идет иногда на уступки. И министр может без разрешения правителя выйти и попросить, если такой человек, ему нужно помочь. Но из-за полноты власти Аллаха он не нуждается, он не дает никому заступиться, кроме как с его разрешения. Потому что Аллах абсолютно не нуждается во всех созданиях. Он не нуждается в пророках, ни ангелах. Они никак не влияют на его жизнь, они никак не влияют на его власть. Они ничто не могут убавить или уменьшить ее как-либо. Они никак не могут выйти против Аллаха Всевышнего. И поэтому никто не заступается перед ним, кроме как с его дозволения. То есть шафаат не делает. И шафаат что такое? Шафаат — это заступничество, чтобы кто-то стал посредником между кем-то для того, чтобы принести какую-то пользу или защитить от какого-либо зла. Шафаат, который приносит с собой пользу, шафаат, который несет в себе благо какое-то, чтобы извлечь благо. Это шафаат, например, который пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, будет делать день суда о том, чтобы начался суд над созданиями. Шафаат, который будет нести себе... это шафаат, который будет нести себе целью оградить от зла. Шафаат, который будет нести себе цель принести пользу, это то, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, заступится, сделает шафаат за людей рая, жителей рая, чтобы они вошли, так как люди, жители рая, придут к раю, и рай будет найдут райские врата закрытыми. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделает шафаат, и будут открыты врата рая. И как мы знаем, для шафаата существуют три условия, три вещи. Первое — это разрешение Аллаха. Второе — это довольство Аллаха тем, кто заступается. Третье — это довольство Аллаха за того, за кого он заступается. Только при наличии этих условий шафаат вообще возможен. Так Аллах в Коране говорит: «Валя яшфауна илля лиман иртада». И они не заступаются ни за кого, кроме того, кем ты доволен. И также Аллах в Коране говорит: «Вакам мим малякин фис самавати ля тугни шафаатухум шейан илля мим бади айязан Аллаху лиман яша уярда». И сколько ангелов в небесах и на земле не приносит пользу их заступничество, кроме как после разрешения Аллаха для того, кем он доволен. То есть здесь все три условия. Первое, то, что разрешение Аллаха. Второе, то, что Аллах доволен. И здесь не указывается, доволен именно за заступающегося или за того, за кого заступается. И ученые говорят, это указывает на обобщенность. То есть, что и тот, кто заступается, и тот, за кого заступается, должны быть из тех, кем доволен Аллах. Далее говорит Аллах Всевышний: «Я'ляму ма бейна айдихим ва ма хальфахум». Он знает то, что впереди, и то, что позади них, впереди них. То есть то, что он знает, этот аят указывает на знание Аллаха. То, что знание Аллаха объемлет все. То, что знание Аллаха объемлет то, что впереди, в будущем произойдет с созданиями. И знание Аллаха объемлет то, что все происходило с созданиями. И это указывает на то, на что? Что знание Аллаха абсолютное, которое не имеет никаких ограничений. Он знает то, что было, и то, что происходит, и то, что будет, и то, что не произошло, если бы оно произошло, как бы оно произошло. Далее Аллах говорит: «Валя юхитуна би шейим мин ильмихи илля бима ша». И они не объемлют из его знаний ничто, кроме того, что он пожелает. То есть они не объемлют из знаний Аллаха об Аллахе, с одной стороны. Здесь же это говорится об именах, атрибутах Аллаха. То, что все создания, они не знают об Аллахе, из того, что он знает о себе, ничего, кроме того, что он пожелал. Все наши знания об Аллахе ограничены его желанием. И мы знаем об Аллахе только то, что он пожелал. Это с одной стороны. С другой стороны, и не объемлют они знаний, то есть общих знаний, которые есть у Аллаха. У Аллаха же есть знания абсолютно о всем, что происходит в этом дунья. И те знания, которые мы сейчас имеем, будь то знания религиозные, будь то знания мирские, как, например, об электричестве, строительстве домов, как строят плотины, а эти цифровые технологии, о том, как использовать ядерную энергию, все, что знания есть в этом дуне, как поднимают, как силы притяжения, как вывести на орбиту, например, космические корабли и все подобные знания, все знания абсолютно, которые есть у человечества, это лишь те знания, которые Аллах захотел, чтобы они были у людей. С одной стороны. И эти знания являются мизерными. Так, например, когда в Коране говорится: «Ваис алюнака ани рух», они спрашивают тебя о душе: «Коли рух мин амри робби ва ма утитум мин аль ильми илля калиль», скажи: «Воистину, душа из повеления моего Господа, и не дано вам из знаний ничего, кроме небольшой части». То есть все знания, которые есть вообще у созданий, они мизер, если их сравнить с знанием Аллаха. Подобно тому, как все атрибуты людей, как и сущность людей вообще, как люди отличаются от Аллаха, все их качества, все их знания, все их... Все, чем они описаны, точно так же отличается от Аллаха. И знание, которое кажется людям сейчас гигантским, то, что они достигли своего развития, например, в наше время они достигли развития, которого до этого, насколько известно людям, не достигало человечество никогда ранее. Это пик как бы развития, который есть, если сравнить с тем, что происходило ранее. И это все считается сейчас люди высокомерие проявляют. То, что они такие развитые технологии. Но это все знание, которым обладает, это мизер и ничтожное из того, что знает Аллах. И это то, что Аллах даровал. Он пожелал, что у людей в этот период развития были эти знания. Далее Аллах говорит: «Осиа курсиюху самавати валь ард», объемлет его престол небеса и землю. И эта часть аята является причиной, по которой этот аят назван аят аль-курси. И курси, о нем сказали, например, Ибн Аббас радиаллаху анхума сказал, что курси — это место ног Аллаха. Также ученые говорят, курси — это место подобно ступени перед троном Аллаха. И о этом курси сказано: семь небес и семь земель по сравнению с курси подобны, то есть по сравнению с этой ступенью, подобны кольцу, которое брошено в бесконечной пустыне. И далее говорится, и курси по отношению к трону, арш, подобен кольцу, которое брошено в бесконечной пустыне. Из этого ученые говорят, если мы видим и понимаем то, что этот мир, и мы даже не видим пределы этих небес, и мы даже не знаем, насколько велики семь небес и семь земель, и эти семь небес и семь земель по сравнению со ступенью перед троном Аллаха подобны кольцу, которое брошено в бесконечной пустыне. И этот курси, ступень по сравнению с троном Аллаха, подобен кольцу, брошенному в бесконечном пустыне. И трон Аллаха никак не сравнится с Аллахом. Это всего знамение Аллаха. И каждое создание указывает на Создателя. Величие создания не указывает на Создателя. Например, тот, кто обладает, сейчас, если среди людей посмотреть, тот, кто обладает атомными бомбами или еще каким-то более развитым оружием, разве не указывает на мощь того, кто им владеет, кто его создал? Указано гигантский потенциал, гигантскую силу, власть, которую имеет тот, кто обладает этим оружием. Тот, кто может управлять нашей землей, тот, кто может управлять этой головой, разве это не указывает на мощь того, кто управляет? На мощь Аллаха. И поэтому все создания, семь земель и семь небес, ступень курси и трон Всевышнего Аллаха указывают на величие, безграничное величие Аллаха Всевышнего. И человек, когда задумывается об этих вещах, он должен понимать, когда он ослушается, кого он ослушается? Разве он ослушается человека, подобного себе? Он ослушается того, кто обладает безграничной мощью, пределы которой человек не способен осознать, потому что разум человеческий ограничен тем, что он видел в своей жизни. Мы не видели даже пределы нашей Вселенной. И мы не способны понять мощь Аллаха. И поэтому человек должен задуматься, человек должен останавливаться каждый раз, когда он осознает, понимает, вспоминает величие Аллаха Всевышнего. Он должен останавливать себя от того, что Аллах запретил. Он должен останавливать себя, когда он делает какой-то харам. Он должен обязывать себя, чтобы он выполнял то, что повелел Аллах. Если он этого не делает, то значит, он не понимает, кто такой Аллах. Далее Аллах говорит: «Валя яудуху хифдухума». До этого говорилось о семи небесах и семи землях и их величие. И после этого Аллах Всевышний говорит: «И не отягощает его хранение их, то есть охрана, управление, все это не представляет для Аллаха никакой трудности и никакого затруднения в этом нету. И это указано величие Аллаха. И он возвышенный, могущественный. Возвышенный в своих именах и атрибутах и величественный. В этом аяте причина, по которой его приводит шейх Улислам, то, что в этом аяте описывается Аллах, и описывается он опять двумя способами. Утверждение и отрицание. Утверждение в отношении Аллаха. Утверждение идут какие-то качества. Аллах един. Его знание. Его мощь. И отрицание. На этом, иншаллах, сегодня мы ограничимся. Если по теме конкретно вопросы есть.
А трон там был?
А?
Трон Аллаха. Вот это уже говорит. Трон Аллаха объемлет небеса и землю. Да? А вот есть люди, которые утверждают, что если человек говорит, что, мол, Аллах над небесами, то есть на троне, да? На троном. Значит, они говорят, мол, теперь имеет границы. Это как бы тоже и ответ тем людям, которые утверждают, что у Аллаха нет границ, правильно? И трон его не имеет границ. Объемлет, да, получается, 7 земель и 7 земель.
Здесь этот, там придет описание вознесения Аллаха на троном света. Но опять-таки здесь надо понимать всегда одну вещь. Все законы и действия, все законы, которые действуют в отношениях созданий, являются таким же созданием. Например, сила является законом, который в этом вселенной. Это в этой вселенной, вселенной действует, и это является созданием Аллаха. То, что что-то является ограничением чего-то, то есть это тоже закон, который является созданием Аллаха. И то, что создание ограничивается троном, на котором они находятся, или стулья, это тоже является созданием и законом Аллаха, что вот так мир этот. И все, что действует в отношении Аллаха, никак не может действовать в отношении... Все, что действует в отношении создания, никак не является действующим в отношении Аллаха. Аллах находится за пределами этого дунья. Аллах находится за пределами, отдаленным и отделенным, отделенным от своих созданий. Аллах находится над троном. Но все это придет далее, шейх Улислам будет объяснять вознесение Аллаха над троном. Те вопросы, которые возникают у некоторых течений относительно вознесения Аллаха над троном.
Да, вот так они говорят, объясняют. Мол, значит, есть границы, говорят. Если он над троном, значит, он типа вот
такие. Почему? Потому что они сравнили Аллаха с человеком, и они знают, что если кто-то находится на троне или стул, он значит, трон или стул ограничивает его чем-то.
Да, да, да. Еще
есть. Но это понимание неправильное же. Да, об этом говорилось, что никогда нельзя понимать Аллаха так, как понимаешь ты создание. Да, ты видишь, что люди, находящиеся на троне, зависят. Тот же самый вопрос. Если человек находится на стуле, значит, он зависит от этого стула. Убрать стул, упадет. И приходит голова. Хорошо, если трон убрать. Почему? Потому что человек сравнивает Аллаха с созданиями и пытается практиковать на нем те законы, которые действуют в созданиях. То есть, если создание убрать, то закон падает. И он пытается этим самым тоже как бы в эти рамки поставить Аллаха.